Дальше. Предположим, мы с вами попали в какую-нибудь культуру. И нам интересно, какая модель времени в этой культуре. Что мы можем сделать для того, чтобы это выяснить? Для того, чтобы это выяснить, нам нужно, ну, например, один из способов это выяснить, это посмотреть на то, на мифологический текст, который есть у этой культуры. Значит, давайте запишем. Мы с вами сравниваем модели времени по нескольким позициям. Мы с вами только что записали определение. Следующий пункт для сравнения, для сопоставления, это выражение в мифах. Выражение в мифах. Примером мифологического текста, в котором выражена линейная модель времени, является Библия. Я сразу хочу сказать, господа, вот некоторый маленький такой реверанс. Я достаточно часто буду говорить о Библии, о Торе, о Коране, о самых разнообразных священных текстах и буду применять слово мифологический. Я прекрасно понимаю, что у всех у нас с вами в сознании есть некое такое определение мифа, что миф – это текст о богах, героях и прочих существующих существах. Существо – это такое странное слово, но тем не менее. Я очень прошу вас выкинуть из головы это определение. Буквально через несколько лекций мы с вами перейдем к рассмотрению понятия мифа. И я постараюсь сформулировать то определение мифа, которое существует в современной культурологии. Пока я очень прошу вас потерпеть, не обижаться на меня и не думать, что я пытаюсь как-то там сквернить священный текст или кого-то обидеть. Когда я говорю о том, что Библия – это миф, я не имею в виду, что то, что описано в Библии, в Торе, в Коране или в каком-то другом тексте, не имело места быть. Нам с вами сейчас это абсолютно не важно. В моей терминологии, как и в терминологии практически всей современной гуманитарной науки, миф характеризуется не тем, о чем данный текст, а тем, как в данном тексте выражается смысл. Мы будем об этом говорить через несколько лекций, я прошу пока вас терпеть. Соответственно, когда я говорю о том, что Библия миф, пожалуйста, не обижайтесь. Подождите 2-3 лекции, я вам еще Библию открою. Я могу сейчас объяснить, но тогда пришлось бы потратить время, которое мы сейчас можем провести больше того. Буквально через 2-3 лекции мы к этому вернемся, и все станет ясно. Пока давайте просто будем терпеть, если у вас корабль такой. Я вас очень прошу. Так вот, примером мифологического текста, который выражает Библию, который выражает линейную модель времени, является Библия. Что написано в Библии? В Библии написано, мир творится из ничто. Из ничто что-то само возникнуть не может? Нет. Следовательно, если вы пока можете не записывать, вы послушайте, как он запишет. Если мы предполагаем, что мир возник из ничто, значит, должен быть кто-то, кто этот мир создал. Это логично? Я думаю, да. Если это кто-то, кто этот мир создал, если есть кто-то, кто мир создал, то как зовут этого кого-то? Бог. По определению. Дальше. Если есть Бог, то он создал мир. Создал из ничто. Скажите, пожалуйста, вы можете два раза слепить одну и ту же фигурку из пластилина? Идентично, так чтобы микроскопом было не отличить. Можете ли вы два раза прочитать одинаковое стихотворение? Так, чтобы записи совпали? Нет. Может ли человек вообще два раза сделать одну и ту же вещь? Нет. Это теоретически невозможно. Более того, это бессмысленно. Если бы можно было два раза сделать одну и ту же вещь, это привело бы к умножению сущности, появлению идентичных предметов, что не имеет никакого смысла. Точно так же с точки зрения творения мира. Бог не может два раза сотворить один и тот же мир. Это нелогично. Зачем два раза творить один и тот же мир? Или это творение совершенно неудачно, тогда оно единственное, никакого смысла творить еще раз то же самое нет. Или оно неудачно, тогда его надо разрушить и сотворить что-то новое. Такие варианты тоже есть. Так вот, если Бог творит мир из ничто, то мир творится единожды. А значит, единожды разрушается, и значит, ничего не повторится. Поэтому, если мы предполагаем, что мир возникает из ничто, из ничего, то мы утверждаем линейную модель времени. Здесь все логично, здесь нет никакого допущения. С другой стороны, пример модели происхождения мира, которая описывает циклическую модель времени, является, ну, например, античная мифология. У древних греков, если помните, мир произошел из хаоса. Что такое хаос? Хаос – это такое состояние мира, когда все совсем перемешано, и одна вещь не отличается от другой. В хаосе уже есть все. Но одна вещь не отличается от другой, поэтому реально там ничего нет. Для того, чтобы получше понять, как происходит мир из хаоса, мы можем обратиться к упрощенной модели. Предположим, у нас есть 50 игральных костей. Если мы будем долго подпиливать 50 игральных костей, то рано или поздно они лягут четвертым кверху. Пока они лежат в кое-как, это хаос. То есть состояние, когда нет никакого порядка и все совсем перемешано. Что такое мир? Мир возникает тогда, когда в хаосе возникает некий порядок. В хаосе уже все есть, но в полном беспорядке. Мир возникает тогда, когда в хаосе возникает порядок. Точно так же у нас есть 50 игральных костей, они в полном беспорядке. Порядок возникает тогда, когда все кости ложатся шестерками кверху. А возникает вопрос, если долго подкидывается 50 игральных костей, они обязательно лягут шестерками кверху? Ну, в принципе, да, маленькую математическую погрешность мы можем откинуть. Древние греки от них ничего не знали. Точно так же с точки зрения древних греков. Мир возникает из хаоса. Есть хаос. Из хаоса рано или поздно с необходимостью возникает порядок в хаосе. Из хаоса с необходимостью возникает мир. Есть 50 игральных костей, они перемешаны. Рано или поздно они обязательно лягут четвертыми кверху. В хаосе все есть, но все совсем перемешано, и нет никакого порядка. Одна вещь не отличается от другой. Рано или поздно в этой ситуации с необходимостью возникнет порядок. Зачем нам нужен пример с игральными костями? Потому что при следующем броске снова возникнет хаос. Точно так же хаос в состоянии Вселенной, когда все совсем перемешано. В какой-то момент там с необходимостью возникает порядок, но уже в следующий миг, в следующий момент этот порядок разрушается и снова наступает хаос. С точки зрения древних греков, мир – это момент порядка хаоса. Это миг порядка хаоса. Другими словами, если мы предположим, что мир возникнет из хаоса, то мы должны, опять же, это логика, здесь нет никакого допущения. Как только мы предполагаем, что мир возникает из чего-то, мы тут же должны сказать, что это что-то, это хаос, да, то есть это такое состояние Вселенной, когда мира, то есть порядка еще нет, но что-то все-таки есть. Так вот, если мы предполагаем, что мир возникает из чего-то, то мы должны сделать вывод. Мы должны сказать, мир возникает из чего-то, да? И значит, он возникает с необходимостью. Если есть хаос, если есть беспорядок, то из него обязательно когда-нибудь да возникнет порядок. Не может такого быть, чтобы был хаос, а мир не возник. Точно так же, как не может быть, чтобы этот самый возникший мир не разрушился, после разрушения мира наступает хаос, и потом снова наступает естественный порядок. Хаос, потом снова порядок. Следовательно, давайте теперь можем это написать. Значит, с точки зрения мифологической картины, если мы предполагаем, что мир возникает из ничто, то мы вынуждены сделать вывод. Поймите, один человек может быть непосредственным, культура в целом не может быть непосредственным. Поэтому, как только мы предполагаем, что мир возникает из ничто, мы вынуждены сказать, что мир творится Богом, потому что из ничто что-то возникнуть не может. По этому поводу, скажем, европейские посредневековые богословы сломали очень много копий. Это понятно. Да. И следовательно, мы должны сказать, что время линейно, и утвердить линейную модель времени. Одно влечет за собой второе, второе влечет за собой третье. Никаких шансов для каких-то изменений или вариаций у нас есть нет. Наоборот, если мы утверждаем, что из чего-то, что есть что-то предшествующее миру, то мы должны сказать, что это что-то, это хаос. Ну, в античном понимании. Хаос это такое античное слово, может называться по-разному. Но суть от этого не меняется. Это что-то такое, причем, когда это такое, если мы предполагаем, что миру предшествовало нечто, то это нечто. Это такая штука, когда мира еще нет, но что-то есть. Древний грек, мы уже за ним не можем назвать это хаосом. И следовательно, да, если есть хаос, то есть хаос у них с необходимостью возникает, потом разрушается, потом возникает, разрушается, возникает, разрушается. Вслед за понятием хаоса мы должны признать циклическую модель времени. Никакого рывка у нас здесь нет, никакой свободы, это логика. Это просто развитие понятия или доведение идеи до конца. Так вот, чтобы узнать, на какой модели времени построена культура, нам нужно достаточно, например, посмотреть мифологические тексты. Если мифологические тексты будут когда-то что ними возникли из ничто, как это происходит, например, в индейской культуре, то значит данная культура построена на линейной модели времени. Наоборот, если там будет что-то, это что-то может называться хаосом, может называться как-то иначе, не важно. Важно то, что если есть что-то в основании мира, то значит время спишет. Идем дальше. Это один из возможных способов узнать о модели времени. На самом деле этих способов бесконечное количество. Идем дальше. Как будут относиться, например, к истории люди, которые, да, значит, следующий пункт сравнения. Отношение к истории или представление об истории. Представление об истории. Линейная модель времени предполагает, что мир единожды был создан и единожды уйдет в бытие. Каждый момент, каждая секунда, каждое мгновение с точки зрения линейной модели времени уникально и неповторимо. Поэтому линейная модель времени буквально подталкивает человека к созданию истории и к сохранению истории. Если каждый миг этого бытия уникален, то все это имеет огромную ценность. И понятно, что каждое событие сохранить нельзя. Но, по крайней мере, самые великие, самые значительные события сохранить обязательно надо. Поэтому линейная модель времени подталкивает человека к сохранению истории. Как следствие этого, культура, основанная на линейной модели времени, очень рано возникает в письменности. Почему? Потому что главная функция письменности, и письменность это единственное средство сохранения истории. Главная функция письменности это сохранение истории. Поэтому если время линейное, то люди будут стремиться сохранить свою историю, и вследствие этого у них возникнет письменность. Наоборот, с точки зрения циклической модели времени, любое событие было много раз и будет много раз. Человек, который записывает, ведет историю, ведет абсолютно бессмысленный труд. Вот смотрите, коллекционер, что коллекционер? Они коллекционируют только редкие, неповторимые вещи. Можно коллекционировать марки. У меня есть уникальная марка, ни у кого такой нет. Или такая есть там у 5 коллекционеров в мире. Это круто. Да? Почему? Потому что эта марка уникальна. Она обладает ценностью ровно постольку, поскольку она уникальна. Наоборот. Если вы увидите человека, который коллекционирует песчинки с пляжа, что вы о нем подумаете? Ну, в лучшем случае, что он сумасшедший. Почему? Все мы с вами, в принципе, знаем, что каждая песчинка, если посмотреть на нее под микроскопом, довольно-таки красива. Более того, все мы знаем, что каждая песчинка на самом деле по-своему уникальна. Но нам с вами это не важно, потому что, в общем-то, все они похожи. Поэтому человек, который коллекционирует почтовые марки, становится известным. Потому что он коллекционирует редкие, уникальные вещи. А человек, который коллекционирует песчинки с пляжа, попадает в группу. Потому что он коллекционирует то, что не обладает никакой уникальностью. Он коллекционирует вещи, которые не отличаются одна от другой. Точно так же в отношении циклической модели времени к истории. Человек, который сохраняет память о событиях, подобно тому, кто коллекционирует песчинки на пляже. Данное событие было много раз и будет много раз. Зачем сохранять память о нем? Поэтому циклическая модель времени буквально препятствует тому, чтобы сохранять историю. Если у культуры циклическая модель времени, свою историю данной культуры сохранять не будет. А зачем? И письменность в этой культуре, если возникнет, то, ну как это было, например, в этой китайской культуре, то возникнет сравнительно поздно и будет практически не распространена. А зачем нужна письменность, если не для того, чтобы записывать ценные вещи? Она нужна для хозяйственных вещей, она нужна для художественных вещей. Но, в общем-то, это вторичные функции, они возникают только уже на очень высоких уровнях организации общества. Поэтому культуры, построенные на циклической модели времени, большую часть своей истории будут бесписьменными. И письменность там не будет, скорее всего, хотя, конечно, это не может, написано, скорее всего, не будет там сильно распространена. Идем дальше. Как будут относиться к общей линии истории культуры, построенной на линейной модели времени? Вот смотрите, у нас есть линия истории. С точки зрения линейной модели времени, человек, вне зависимости от того, берем ли мы эволюционистскую модель или библейскую, человек когда-то возник. Когда человек возник, он не умел ничего, вообще ничего. Потом человек придумал орудие, потом придумал одежду, потом построил дом, потом изобрел автомобиль, потом компьютер. И с каждым изобретением человек живет все лучше, 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 лучше. С точки зрения линейной модели времени, в общей линии развития истории это прогресс и революция. Линейная модель времени буквально подталкивает к тому, чтобы сказать, что мы живем лучше, чем наши предки, потому что наши предки не умели ничего, а мы имеем ого-го сколько. В циклической модели времени дело обстоит прямо наоборот. Так, через здесь, соответственно, мы зависим. Общая линия истории, прогресс, ну или отношение к истории, там, прогресс. В модели времени дело обстоит прямо наоборот. Вот смотрите, был хаос, потом в хаосе возник мир. Что значит, что возник мир? Я понимаю, что вот эта модель, она не очень нам станет понятна, мы еще будем ее разбирать подробно, мы это сразу полностью не поймем, просто кратко, как это выглядит. А мир был хаос, в хаосе возник мир. Мир – это такой краткий момент порядка в хаосе. Когда возникает мир? Когда в хаосе возникает порядок. Значит, смотрите, линия истории выглядит следующим образом. Когда возникает мир, то, что возникновение мира, то, что возникновение порядка, это, да, и то, что возникновение человека, это порядок. Это уровень очень высокого развития. Мир возникает тогда, когда возникает порядок. Когда все шестерки, когда все кубики ложатся шестерками кверху, миллиарды. Как вы думаете, может ли, да, вот предположим, у нас есть некая поверхность, на которой есть миллиард кубиков, и они лежат шестерками кверху. Понятно, что маленькое перетряхивание, шевеление, да просто пылинка приведет к тому, что вначале один кубик ляжет как-то иначе, потом другой, потом третий. И так потихоньку вот это единообразие или вот этот порядок, который возник, будет разрушаться. Вот с точки зрения циклической модели времени, первоначально в хаосе возникает порядок, а потом этот порядок потихоньку разрушается, 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 пока совсем не разрушится, снова наступит хаос. Так вот, с точки зрения циклической модели времени, вначале возникает порядок, золотой век терминологии древних греков, а потом люди потихоньку этот порядок разрушают, порядок разрушается, 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 пока снова не возникнет хаос. Таким образом, с точки зрения циклической модели времени, общая линия истории выглядит как регресс или деградация. А если нам с вами понятно это, то теперь мы можем наконец вернуться к нашим баранам. Помните, мы с вами говорили, примитивные культуры – это культуры, которые избегают всяческих изменений и стремятся делать так, и стремятся жить так, как были их предки. Человек построил, человек, который мыслит в формате линейной модели времени, он, как он будет относиться к чему-то новому? Он будет говорить, здорово, это вещь, предыдущее изобретение облегчило мне жизнь. Ну а это изобретение уж так облегчит мне жизнь, так заживу, что просто счастье. Наоборот, мы давайте попробуем представить себе, как выглядит отношение к чему-то новому, к прогрессу, к изобретениям с точки зрения циклической модели времени. Предположим, я знаю, что есть некие предки. И вот то, как жили мои предки, это правильно, это порядок. А когда-то, да, вот возник порядок, был золотой век, был, да, как говорит Гесиод. Золотой век — это такое время, когда люди пили только мед, а на земле не было болезней и войн. Это было здорово, потому что это идеальное состояние общества. Со временем этот порядок нарушается. Люди всеми усилиями стремятся его сохранить, но он все равно разрушается, потому что не удается сохранить порядок. И тут вдруг вот мы с вами живем в то время, когда войны есть, но все-таки не каждый день. Когда люди болеют, но все-таки не каждый день. То есть мы в чем-то уже вот, да, далеки от этого золотого века, но еще некоторая жизнь пока может. И тут вдруг появляется такой интересный дурачок, который изобретает что-нибудь, например, самолет. Что мы ему говорим? Мы ему говорим: дурак, что ты делаешь? Ты нарушаешь мировой порядок. Ты наступаешь, ты приближаешь наступление хаоса. Ты нарушаешь тот порядок, который составляет путь нашего мира. Другими словами, циклическая модель времени заставляет человека всячески избегать всех, все возможные новизны. И всеми своими силами, зубами, когтями, я не знаю, чем еще, удерживать тот порядок, который установился в обществе давным-давно. Один раз приняв циклическую модель времени, предположим, сказав, что мир возник из хаоса, мы, доведя идею до логического конца, вынуждены избегать всех изменений нашей жизни и стремиться жить так, как жили наши предки много тысяч лет назад. Модель времени таким образом подталкивает человека к тому, чтобы избегать всех изменений и, соответственно, да, стремиться жить так, как жили люди давным-давно. Если мы принимаем линейную модель времени, то мы с удовольствием относимся к прогрессу. Если мы принимаем циклическую модель времени, то мы отрицаем всяческий прогресс. А теперь давайте подумаем. Вот то, что я сейчас сказал, линейная модель времени, циклическая модель времени, это очень много общих слов. А мы с вами живем по какой модели? По линейной. Да. А в чем это проявляется? Ведь теоретически, когда мы говорим о культуре, да, вот я сейчас говорю очень много общих слов, но теоретически эти общие слова должны как-то влиять на нашу с вами жизнь. Вот я сегодня встал, потянулся, выпил чашу кофе, поехал на учебу, да. Как модель времени проявляется в моей жизни? И есть ли элементы нашей культуры, которые однозначно свидетельствуют о том, что наша культура построена на линейной модели времени? Есть. Например, у всех у нас с вами, да, у многих, ну, как у всех, но у многих есть фотоаппарат. И когда мы идем на какой-нибудь день рождения, на какой-нибудь стол, в клубную дискотеку, мы берем фотоаппараты, фотографируем там лица наших друзей, близких, а потом мы вешаем эти фотографии сотнями ВКонтакте. А почему или зачем мы это делаем? Зачем я фотографирую то или иное событие? Ответ, кажется, может быть только один. Я хочу сохранить воспоминания об этом событии. Что делает вообще фотоаппарат? Он фиксирует то или иное мгновение. Так вот, каждый раз, когда я нажимаю на фотоаппарат, я тем самым подтверждаю, что я верю в линейную модель времени. Потому что с точки зрения циклической модели времени фотограф похож на придурка, который коллекционирует песчинки на пляже. Хотим мы этого или нет, но это так. Здесь нет абсолютно никаких вариантов. Вот тот человек, который пытается увековечить, сохранить мгновение, подобен тому, кто коллекционирует песчинки на пляже, камушки на грейде, шишки в лесу, коллекционирует то, что не уникально, то, что существует бесконечно, то, что было много раз. Наша с вами культура построена на линейной модели времени, но есть культура, построенная на циклической модели времени. А что по этому, как обстоит дело на самом деле? Время линейно или циклично? Говоря об этом, я просто сразу хочу сказать, что я уже сильно ухожу за рамки культурологии, да, я не физик и даже не стремлюсь быть физиком. Поэтому я просто перескажу вам то, что рассказали мне знающие люди, вот не претендую в данном случае на некоторую такую доскональность. Так вот, если мы откроем основу современной физики, то там будет сказано, что на самом деле мы не знаем, линейно время или циклично. Выглядит это дело приблизительно следующим образом. В данный момент мы имеем расширяющуюся Вселенную. Теоретически мы можем реконструировать центр Вселенной, и на основании вот факта расширяющейся Вселенной мы можем предположить, например, теорию Большого Взрыва. Как бы то ни было, в данный момент Вселенная расширяется. А дальше начинается модель времени. Если масса вещества во Вселенной больше некой критической величины, то расширившись до определенного предела, Вселенная начнет сжиматься. Можно предположить, все ударится. Наоборот, если масса вещества во Вселенной меньше некой критической величины, то Вселенная будет расширяться до бесконечности, и ничто уже не повторится. Какова масса вещества во Вселенной, в данный момент мы не знаем. И в ближайшее время мы не узнаем. Следовательно, представление о времени, о том линейном времени или цикличном, это некий культурный факт. Помните то определение культурных фактов, которое мы давали на первой лекции? Мы не знаем, каково на самом деле время. И никто не знал. За всю историю человечества ни один человек не знал, время линейное или цикличное. Тем не менее, некоторые люди выбирали линейную модель времени, некоторые люди выбирали циклическую модель времени. На основании чего совершается данный выбор, кто знает, мы с вами этого не знаем. Но так исторически вышло, что кто-то придерживался линейной модели времени, а кто-то придерживался циклической модели. Можем ли мы с вами сказать, что мы правы, а, например, чукчи не правы, говоря о том, что время циклическое? Нет. Никаких документов с этой точки зрения у них нет. Они сказали время циклично и выстроили свою культуру в соответствии с этим фактом. Мы сказали, мы европейскую культуру сказали, время линейно и выстроила свою жизнь в соответствии с этим фактом. Говорить о том, что кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то прав, кто-то не прав, пока, по крайней мере, невозможно. Может быть, когда-нибудь мы сможем это сделать и узнаем, каково время на самом деле, пока мы этого не знаем. Это понятно? Ладно, идем дальше. Пространство. Опять же, в полном соответствии с моделью времени. Есть две возможных модели пространства. Пространство бывает однородным. А, опять же, вы можете продолжать вот ту же графу, да, те же две колонки, которые мы писали. Я потом объясню, как это связано. Давайте по линейной модели времени. Напишем однородное пространство. Однородное пространство или модель однородности пространства. А по циклической модели времени. Напишем неоднородное пространство. С темой пространства мы с вами сегодня закончить не успеем, но, по крайней мере, начнем. Значит, все мы с вами, я уверен в том, что большинство из вас видели крокодилов только в зоопарке или на лесу. Но, тем не менее, все мы с вами знаем, что крокодилы жуткие, пищевые людоеды. И крокодил не то что палец, а даже ногу в рот не кладет, тут же съест, и спасибо не скажет. А, как говорят нам этнологи, многие африканские племена, собственно говоря, практически все, то есть люди, которые каждый день сталкиваются с крокодилами, люди, жены которых, женщины которых ходят за водой к реке, где водятся крокодилы, дети, которые купаются в той же самой реке, где водятся крокодилы, то есть люди, которые знают, что такое крокодил. Все эти люди, ну практически все, да, упоминание этого факта в этнографии не учитывается. Все они говорят, крокодилы не людоеды, крокодилы людей не едят. В связи с этим расхождением европейцам, которые общались в 19-20 века с этими самыми примитивными культурами, перед ними стояла такая довольно забавная проблема. А как можно доказать, что крокодил дает? Нет, здорово, конечно, увидеть, как крокодил ест человека. Но на самом деле это практически невозможно сделать. То есть, во-первых, это не поможет, к этому мы перейдем, почему я А во-вторых, это практически невозможно сделать. Потому что если вы читали Сент-Экзюпери и видели, как выглядит удав, который съел слона, то вы, наверное, понимаете, что удаву, который съел слона, уползти куда-то очень сложно. Вот точно так же и крокодил. Крокодил, который съест человека, не может никуда уползти. Он может только залечь на дно, спрятаться и переварить пищу. Именно поэтому крокодилы нападают только в нормальном состоянии, крокодилы нападают только на одиночных жертв. И если есть несколько человек, или если кто-то пошел от этой реальности и спрятался, крокодил никогда не нападет. Почему? Потому что он понимает, что если он проглотит свою жертву, то он абсолютно беззащитен, и он даже защищаться не может. Поэтому увидеть, как крокодил кого-то съест, практически невозможно. А как тогда можно доказать, что крокодил съел, что крокодил ест людей? Ну, предположим, возьмем один из фрагментов, опять же, в данном случае я просто пересказываю вам классику «Зеркали люблю». В одном из британских селений ловят крокодила, спарывают ему брюхо, в брюхе находят украшение женщины, которая несколько дней назад пошла к реке за водой и таинственно пропала. Местные аборигены уже обвинили в ее смерти некоего кундука и даже успели кое-что с ним сделать. Католический пастор, увидев украшение, патетически вздымает руки и говорит: «Вот, говорит он, я же говорил, это крокодил съел эту женщину». На что местный вождь говорит нечто такое весьма сумбурное: «Я не буду озадачивать вас коммуникативными способностями и систематизирую его речь». Он говорит следующее. Он говорит: «Крокодил женщину не ел. Женщину съел колдун. А крокодил взял себе украшение в награду за то, что колдун воспользовался его крокодильным телом». Другими словами, он утверждает, что колдун стал крокодилом, съел женщину и снова стал собой. Или, может быть, в этот момент, да, рассказывал анекдот своему другу или соседу по парте, и в этот самый момент был крокодилом. Полный бред, да? Вот для нас с вами это называется исключительно эхидная усмешка. А давайте попробуем понять. Такая простенькая логическая задача. А как можно доказать, что этого не было? Вот у нас с вами эта история вызывает исключительно смех. Но давайте попробуем понять, почему мы уверены в том, что человек не может стать крокодилом. Европейцы в какой-то момент столкнулись с этой задачей, и тут-то, собственно говоря, и выяснили, что европейская культура изначально почему-то построена на предположении: человек – человек, и не крокодил. Но почему-то в европейской культуре почти никто это предположение не пытался доказать или аргументировать. Пожалуй, доказательство может быть только одно. Ха, скажет европеец, но я же всегда являюсь собой, и я не помню, чтобы я когда-нибудь смог стать крокодилом, птичкой или лягушкой. На что любой туземец совершенно органично скажет ему следующее: что ты, братец мой, не помнишь этого, потому что ты не колдун. Колдун – это человек, который может контролировать 2, 3, 4, 5, сколько угодно своих апостасий. А простой человек не может контролировать. Но это не значит, что в данный момент ты не являешься крокодилом, который съедает свою жертву. Ты просто не контролируешь сознательно. Давайте попробуем конкретизовать это убеждение. Значит, европейская культура построена на представлении об однородности пространства. Давайте запишем определение. Модель однородности пространства. Это модель, предполагающая, что данное событие может произойти только в одной точке времени, только в одной точке пространства в один момент времени. Модель однородности пространства – это модель, предполагающая, что данное событие может произойти только в одной точке пространства в один момент времени. Данное событие может произойти только в одной точке пространства в один момент времени. Представление об однородности пространства, судя по всему, присутствовали у европейской культуры издревле. В качестве концепта или понятия они были декларированы определенным Ньютоном в эпоху нового времени. Но ни Ньютон, ни его последователи, по крайней мере, насколько известно мне, никогда не пытаются это аргументировать. Лучше всего это представление выражается в термине современной физики, в термине, который называется сингулярность. Что такое сингулярность? Если вы откроете словарь, то там будет написано примерно следующее. Сингулярность – это событие, которое происходит, да, в, это, да, событие, которое происходит в одной точке пространства в один момент времени. Абсолютно уникальное событие. Это позитивное определение. Есть негативное. Да? По термину сингулярность предполагается, что данное событие не может произойти в другой точке пространства в этот момент времени. Данное событие не может произойти в другой момент времени в этой точке пространства. Это событие не может произойти, другое событие не может произойти в этот момент времени, в этой точке пространства. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, это может быть нет, самое разное. Важно что? Важно то, что сингулярность – это некое пересечение качества события, момента времени и точки пространства. Это абсолютно уникальное сочетание, неповторимое. Вот. Значит, таким образом, однородность пространства – это модель, предполагающая, что событие может произойти только в один момент времени, в одной точке пространства. Обращаю ваше внимание, предположение. Модель неоднородности пространства – это модель, которая просто не делает этого предположения. Модель неоднородности пространства, давайте это запишем. Предполагает. Модель неоднородности пространства предполагает, что одно и то же, что данное событие может произойти в нескольких точках пространства. В один момент времени. Модель неоднородности пространства предполагает, что данное событие может произойти в нескольких точках пространства в один момент времени. В один момент. Ну, одновременно в нескольких точках пространства. Другими словами, европейская культура изначально была построена на предположении, что человек не может стать крокодилом. То я не могу быть в двух местах одновременно. Я и крокодил одновременно. Я травлю байки, а крокодил ест человека. Это невозможно. Но это предположение, которое сделали европейцы, а позитивные культуры его не сделали. И, соответственно, у них получилось так, что человек может стать крокодилом. Мы с вами не успеваем разобраться с до конца с этой темой, пока такой маленький примерчик из нашей жизни. Теоретически европейская культура построена на модели однородности пространства. И все мы с вами уверены в том, что человек не может быть крокодилом. Но с другой стороны, давайте попробуем представить себе ситуацию. Вы, будучи красиво одетыми, какие-нибудь наряды, в красивом костюмчике, платьице, с красивой прической, идете и опаздываете куда-нибудь. На дискотеку, в клуб, в театр, на свидание, неважно. И тут вдруг какой-то неряшливо одетый молодой человек, может быть, русской национальности, который тоже куда-то торопится, бежит мимо вас, толкает вас, может быть, вступает вам на ногу, убегает прочь. Что вы говорите? Вы видите, вы говорите ему следующее. Что ты провалился? Говорите, возможно, это, ну, в принципе, я думаю, возможно. Возникает вопрос, если человек случайно наступил вам на ногу в толпе, вы действительно пойдете его там толкать в лужу или открывать перчатку, толкать в лужу? Наверное, все-таки нет. Да, вы пойдете по своим делам, может быть, настроение чуть-чуть у вас улучшится. Но это раз, что ты провалился, какой смысл она имеет? Она имеет смысл, если вы пойдете и такие его толкнете. Но если вы не будете его толкать, она не имеет никакого смысла. Так вот, любой африканский абориген скажет вам следующее, что на самом деле это классическая форма проклятия. Какой смысл имеет эта фраза? Фраза скажет, он имеет смысл только при одном условии. У вас есть некая вторая ипостась. Да, мы с вами не колдуны, и мы не в состоянии сознательно это сделать, но тем не менее она есть. И вы, этой самой ипостаси, вы можете называть ее ангелом-хранителем, духом-покровителем, духом предков или как-то еще не важно. Важно то, что вы даете этой второй своей ипостаси команду этого человека таки в лужу толкнуть. фраза «что ты провалился», у нас есть шанс, да, вот мы сказали, что ты провалился, мы с вами можем сделать маленький стоп и задуматься, а что на самом деле я сказал. И есть два варианта. Первый вариант. С точки зрения модели однородности пространства, моя фраза бессмысленна. Она не имеет вообще никакого смысла. Потому что с точки зрения линейности пространства, если я не буду этого человека толкать, я сказал чушь. Или, с точки зрения неоднородности пространства, я сказал абсолютно осмысленную вещь. Я произнес проклятие и дал задание второй своей ипостаси, это задание реализовать. Да? Это проклятие реализовать. Это не значит, что этот человек сильно упадет, может быть, у него есть мощное заклинание защитное, или что-то еще. Да? Но некое вот задание своей второй ипостаси я дал. Соответственно, смотрите, у вас есть вариант или признать собственные слова бессмысленными, причем абсолютно. Или признать, что все-таки немножко в тайне, все мы с вами немножко, да, все мы с вами, ну, признаем, что это так в тайне, немножко признаем неоднородность фразы. Я, конечно, не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите подобные фразы, но это каждый из вас должен решить для себя. Или бессмысленно, или все-таки неоднородность пространства немножко нам понятна. Вопросы какие-нибудь есть? Слава Богу.